родился после войны. В возрасте наших слушателей, в возрасте, когда задаются вопросы, кто ты, куда и зачем, я с 64 года по 69 был 4,5 года в еврейском подполье, прошел по Рязанскому процессу, и есть мицва рассказывать о частном провидении, которое человек пережил. И поэтому я коснусь несколько личных моментов. И первый год я был в лагере один, как еврей, и прочитал в «Ленинградской правде» о захвате самолета. 12 самолетчиков, попытка захвата самолета. И я знал, что с одного процесса вместе не сажают, значит, разделяй, ломай. И женщин с мужчинами тоже не сажали, были две женщины, 10 мужиков. 10 мужиков я разделил на 4 политзоны, которые были тогда в Советском Союзе. И я понял, что двое или трое придут ко мне. Я открыл Бога, ничего не знал, кроме того, что нельзя писать в субботу. Перестал писать в субботу, знал, что это особый день какой-то у евреев. Тогда я попросил у всех моих подельников, братьев Утки и Олега Фролова, стихи всех времен, всех поэтов о Иерусалиме, о вере, о, значит, Творце. И это была тетрадка учебная, и я и сам писал стихи. Это было мое чтиво в шаббат, и создал себе какую-то такую атмосферу. Это все, что я знал. И я молился, чтобы мне прислали, во-первых, учителя Торы. Я ничего не знал. Кроме того, я просил, чтобы приехал учитель иврита. Я получил всего лишь 5 лет, надо было готовиться к алие, значит, нужен ульпан иврита. В Вильнюсе и в Каунасе, это сфера моей деятельности по Рязанскому процессу. Я окончал Рязанский технический институт, работал в Клайпеде уже. Значит, ремонтировал локаторы рыболовные траулеры в Клайпедском порту, в радиоцентре. Так я, значит, создал в Каунасе и Вильнюсе две подпольные, так сказать, комнаты, где была и библиотека, слушали по ночам голос Израиля и распространяли новости, были связь до 67 года с израильским посольством, распространяли книгу Экзодуса, на которой росло все поколение 60-70-х годов. И я создал два ульпана для изучения иврита, для себя времени не было. И я молился, что пришел кто-то, кто знает Тору, знает учитель иврита, и из 10 самолетчиков один был религиозный, не Бальшува даже. Его мама покойная была из общины Рыбницкого Рэбе в Двинске. Он был преподавателем в подпольном иврите в Риге. И он приехал ко мне в зону. Это был Рав Йосеф Менделеевич. А продолжение чуда было, что нас не разделили. Потому что в лагере были кагибисты регионные. Литовские, латышские, украинские, русскоязычные. И, значит, они знали, кто он для меня, они знали, кто я для него, и нас не разделили. И последние 4 года моих мы были вместе. Вместе не работали в субботу, вместе сидели в карцерах, в лагерной тюрьме и так далее. И вместе соблюдали заповедь. Это отдельная, значит, тема. И к концу моего срока мы вместе мечтали о встрече в Израиле. И мне было тогда 30-й год пошел. И мы мечтали, что надо построить семью. И как Рав Менделеевич сказал, что мы сухие кости. Ацамот явишим, явишот. И, значит, моя жена учитель иврита и танаха. И ошибаться при ней это невозможно. Значит, я стараюсь, но не получается. Только она всегда это делает самым приятным образом. Таким образом, мы мечтали, что надо найти израильтянку, цабрит, и чтобы дети получили нормальную маму. Желательно, чтобы была бы дочка мудреца. И об этом мы мечтали, очевидно, молились. Итак, я приехал в Израиль с этой молитвой. Игати Ада Тфила. До сих пор все понятно. Жена поняла. Может быть, мы здесь присоединим сейчас, как моя жена подошла к этому Рубикону.
Да, было бы очень здорово, я думаю, узнать, а как вот с другой стороны эта история виделась, что делала Двора в это время?
Именно так.
Она наверняка тоже чего-то ожидала или выходила на шедухи, как-то проводила время.
אבל בכל אופן, את הצד שלי אני יכולה לומר שגם אני הייתי, לא התחתנו בגיל 20, אתם מבינים? אני, אחר כך היינו צוחקים שהתחתנו יותר מאוחר, כי הייתי צריכה לחפות לו שהוא יתחרר מהכלי. הקדוש ברוך הוא מסדר זיווגים, נכון? הקדוש ברוך הוא מזבק זיווגים. הוא עוד לא השתחרר, אז אני עדיין לא התחתנתי. וכך חיכיתי שהחתן שלי יגיע, פגשתי כל מיני בחורים, ושום דבר לא קל, לא מצחת בעיניי, אני לא מצחת חן בעיניהם, אבל כשפגשתי את סימון, ידעתי מיד שזה שלי. ממש לא, תוך 3 פעמים היינו בטוחים שאנחנו סוגרים את העניין. זה היה ברור שזה העניין. עכשיו תתפלאו, מה לי בחורת סברית, ועוד סברית שנולדה פה וחינכו אותה שגלות, ולא מצלות אותי בית, אבל החברה בישראל ראתה בחבר'ה שבאים מהגלות. עוד לא היו עולים מרוסיה, היו עולים ממקומות אחרים, אמריקאים וצרפתים, וכל מיני אנשים, דרום אמריקנים, מרוקאים, היו מכל אומות העולם, והחברה הישראלית עוד לא אהבה את הזרים. לא משנה שההורים של החברה מהגיל שלי, כשהייתי צעירה מאוד, היו כולם ממקורות כאלה. חלקם באו ממרוקו, חלקם מפולין, חלקם מליטא. כולם היו נפלטים של מלחמת העולם השנייה, ניצולים. חלקם עברו את השואה. אבל החבר'ה הצעירים לא רצו לשמוע על גלות. לא רצו לשמוע מה קרה. האווירה הייתה שאנשים זרים, אנחנו רוצים רק צברים, אנחנו לא רוצים פזרים. זאת הייתה האווירה. שאלו, מה אני חיפשתי במחור כזה? עכשיו, הוא הגיע לארץ, הוא לא ידע עברית כמו שצריך. אני לא ידעתי אף מילה רוסית. היום אני מבינה 2-3, אבל גם כן לא יותר מדי. הוא לא רצה לדבר איתי רוסית אף פעם. ולא עם הילדים. הוא רצה שאנחנו נדבר עברית, זהו. רק עברית. עכשיו הוא נורא מסכן, כי אני מורה לעברית, ואני מתקנת לו כל הזמן את השגיאות שלו. ואם הוא חלילה, הוא יותר מדי רציני וכבד, אז היא אומרת לו, אל תהיה רוסי. אל תהיה רוסי. אנחנו, אבל אם אנחנו מחזיקים 44 שנים בלי עין הרע עד עכשיו, סימן שאפשר לחבר בין רוסי לישראלית, ולהפך, בין בחורה שהגיעה מברית המועצות לשעבר, בין ישראלי.
Я хочу маленькую реплику вставить всем, кто еще не удостоился найти свою вторую половину по поводу языка. И повторяйте мою ошибку. Знаете, когда человек свежий бальчува, нас всегда заносит крайности. Русский язык полон христианских понятий, только лашона кодыш, только еврит. И мои дети не знают русского языка. Они, 5 из них, аншей хинух, и лекторы, и преподаватели. И они когда-то старший подошел ко мне и говорит, папа, если бы мы знали русский язык, мы могли бы преподавать на русском языке. И я признаюсь свои ошибки. Величайшие мудрецы, и рав Яков Каменецкий за царь, и рав Аарон Котлер за царь, и рав Мойша Фанчин за царь, знали русский язык, знали русскую литературу и говорили со своими внуками на русском языке. Я знаю это значит, я был в связи с сыном рав Якова Каменецкого, рав Нисом Каменецкий за царь и так далее. То есть ни в коем случае ребенок получит еще возможность, значит, возможность...
Я прошу прощения. Когда уважаемая Гора начала говорить на иврите, некоторые люди, которые немножечко опоздали на наше начало, на начало нашей встречи, они написали, что не все здесь понимают иврит. И это действительно так. Нас слушают не только израильтяне. И видят тоже. И поэтому я очень вас прошу, немножечко сделайте торгом. Вот, перевод вашей супруги. Я тоже могу, но я очень прошу, чтобы это сделали вы.
С удовольствием. Нет проблем.
Спасибо.
Наша мама включит.
Если коротко, моя жена рассказала об атмосфере. Понятно, что мы встретились не в 20-летнем возрасте, и мне было по 30, и атмосфера была в Израиле, не у нее в семье, а в общем, что чужаков сторонились, это было что-то не ихнее. Все базировалось на аборигенах. И что я, говорит, она спросила риторический вопрос, что я могла найти, значит, у человека совершенно с другой планеты. Но уже через 3-4 встречи мы поняли, что это не нужно больше ничего выяснять, что это то, что мы искали. И оказывается, это действительно нашло свою, значит, реализацию. И если мы 45-й год уже, в Хануку будет 45-й год без Раташа, вместе идем по жизненной стезе, значит, все-таки это возможно найти свою половину, даже когда она не знает русского языка. Это коротко то, что моя жена рассказала.
Понятно.
Тогда,
спасибо большое.
Да, тогда, если есть на этом этапе вопросы, может быть, они захотят задать вопросы, или я добавлю со своей стороны продолжение.
Вы пока продолжайте, я сейчас пытаюсь наладить немножечко что-то со звуком. Мне жалуются, что фонит звук. Я попробую, если это с моей стороны, то я попробую этого избежать. И проверьте, не лежит ли у вас где-то рядом еще микрофон.
Сейчас я проверю. Телефон наяд энтанке. Макширо я. Лю, царих, шуф, афух. Ты ешь рашим баколь.
זה מהחלום,
צריך לסגור. У меня 100% значит, сила слушания. Звук у меня сильный. И 4 полосы у вас. У вас хорошее качество.
Все, отлично. Продолжаем.
Я приехал в Израиль в статусе узника Сиона, прием VIP, дополнительные, так сказать, льготы, алимовские права. 74-й год в декабре в Хануку. Алия была маленькой, компактной, и условия клиты были совершенно иные. Возможности получить суду на покупку квартиры, купить машину по льготной цене и так далее. И мне дали эксклюзивный ульпан Бейт Бродецки в Рамат-Авиве, северный Тель-Авив, если это кому-то все говорит что-то. И при входе в ульпан, один из дней, я обратил внимание, что есть какая-то комнатка, это было в шаббат, где там собирался миньян. Я не поверил своим глазам. Атмосфера в ульпане была совершенно, так сказать, тель-авивская. И меня встречает военный раввин Рав Сапир, Зехар Цадик Левраха. И он меня, конечно, пригласил к себе домой. И мы познакомились, и с его рабанит выяснилось, что Рав Сапир пришел однажды, он жил в этом районе, пришел в Бейт-Бродецке, к директору Ульпана, и сказал ему: послушай, сделай мне милость, у тебя гигантское там девятиэтажное, если не помню точно сколько этажей здания. Мне нужна маленькая комнатка для меня на шаббат. Я здесь живу как на островке, и у меня этого нету. Ну, харидим, не харидим, но военный раввин, значит, наш харидимный. И он сказал: пожалуйста. Про себя Рав Сапир Зацаль думал, что может быть все-таки какая-то душа из этих плененных младенцев зайдет сюда. И так оно и было. И так я попадаю на шаббат к Раву Сапиру. Рабанит Сапир, конечно, устраивает мне маленький допрос и выясняет, кто я и что я, и сколько мне лет. И когда я сказал, что я холостяк, она сказала: это поправимо. И, значит, сказали: что ты ищешь? Я сказал: я ищу девушку, во-первых, с добрым сердцем, а во-вторых, что она согласна меня содержать 3-4 года. При том, что я хотел пойти в ешиву. Что одно дело сидеть в карцерах за то, что ты не работаешь в субботу, а другое дело, так сказать, выполнять заповеди, учить Тору, стать человеком. И я знал тогда иврит, потому что Рав Менделеевич был и преподавателем в подпольном иврите в Риге, и знал Тору. Кстати, барак 42-этажных коек. Минус 30 Цельсия, не Фаренгейт. Это была обычная зима на Урале. В Мордове было легче, 25 минус, но там были, значит, влажности, было очень тяжело. Нам давали 3 минуты на подъем. Мы никогда не были в постели. Мы были за бараком минут 20. В зависимости от зимы снег бывал метр, полтора метра глубины. И мы молились утреннюю молитву. Рав Менделеевич знал ее наизусть, я за ним. Когда мои принцы заявляли мне, что им тяжело утром встать на молитву, я этот оговорку не принимаю. Таким образом, я хотел пойти в ешиву. Поймите, я с русским воспитанием, мужик, чтобы меня жена кормила, для меня это было просто, понимаете, невыносимо. Убийственно. Я не знаю, как мне Бог дал силы все-таки взять и пойти по совершенно неконвенциональному пути для моего миропонимания. Я не знаю, как я взял эту идею, что мне нужно 3-4 года на все оставить в стороне и пойти и стать человеком сначала. Профессия – это средство, это не цель. Двора работала, мы жили в Натании после свадьбы. Она вставала в 5 утра, шла пешком почти километр до шоссе Тель-Авив, Натания, Хайфа. С тремя автобусами она ехала в Ульпину, в Кварпинес, чтобы там преподавать и зарабатывать хлеб насущный, чтобы кормить тунеядцев и паразитов, каким я был тогда. И это продолжалось несколько лет. Ни день, ни два месяца. Итак, я удостоился такой жены, когда хотел.
Действительно удостоились. Действительно удостоились. Понимаете, Рав Шимон, здесь есть вопросы уже, приходят, слава Богу. Хотите уже готовы отвечать?
Еще секундочку. Я хотел бы, чтобы Дворе добавил еще один штрих к полноте картины, и тогда можно будет...
Есть вопросы к Дворе, между прочим?
А. Есть Паршиелот, Вагамилаев. Хорошо, тогда давайте ответим на вопрос, а потом...
Я прошу прощения за то, что я вас перебиваю, но на самом деле Таила задала вопрос очень-очень прямо, который вписывается хорошо в ваше повествование. Таила спрашивает, уважаемая Двора, какое у вас было первое впечатление от Рава Грильс? Кто это? Что это? Откуда? И я от себя добавляю, откуда у вас появилась уверенность, что да, я готова топать километры пешком, я готова работать, я готова зарабатывать, что вырастет такой вот Амит Хахам, и будут у меня куча-куча заслуг.
שאלה מצוינת, ממש מצוינת. גם אני שאלתי את עצמי אז אותה שאלה. כן, אבל קודם כל רק שיהיה ברור שיש קשר טוב בין אנשים, השאלות נהיות נורא קטנות, הן פשוט מתכווצות, הן לא גדולות, אבל עדיין אני באתי מבית של תלמידי חכם, אבא היה תלמיד חכם גדול, אבא זה יכול היה לברכה, הוא למד בקלצק בישיבה עם הרב שח, זכר צדיק לברכה, הוא היה תלמיד חכם גדול, אז וסבא שלי היה אחד מרבני גדולי הרבנים הגדולים בירושלים. זאת אומרת שהבית שלנו היה בית שלמדו בתורה הרבה, וההלכה והחשיבות של לימוד תורה הייתה מושרשת בנו. היא הייתה בתוכנו. אז ברגע ששמעון רצה ללכת ללמוד, אני הייתי מעוניינת, כי הוא לא ידע הרבה. כשאני הכרתי אותו, הוא ידע מעט מאוד, אבל היה לו רצון ללמוד. תמיד הייתה לי תמונת רבי עקיבא מול העיניים. רבי עקיבא הרי הלך ללמוד תורה בגיל 40. נכון? והוא הצליח להיות רבי עקיבא, בעזרת השם. אז אמרתי שגם אני רוצה, אפילו חתיכת רבי עקיבא, אז נתתי לו ללכת ללמוד.
דבורה גברית, что... она выросла в доме, где ее папа, покойный праведник, был сам раввином в общине. Он был мудрецом, который учился в Белоруссии, в Ешиват Клецк, у Рава Аарона Котлера, главы тогдашнего поколения Торы. И он учился у Рав Шаха Зацаль. И значимость изучения Торы, Галаха в доме, атмосфера вся была для нее действительно очень близкой. И она действительно стояла перед ней, так сказать, пример Раби Акива, который в 40 лет начал учиться Торе. И она хотела попробовать получить хотя бы какую-то частичку Раби Акива, потому что я очень мало знал. И поэтому она еще добавила в начале, что когда есть близость сердец, то тогда все вопросы, они уменьшаются. Они не представляются какими-то глобальными проблемами или трудностями. Двора хочет еще добавить.
ותחשבו מה היה יוצא, אוקיי, אז הוא היה מהנדס רדיו-אלקטרוניקה והיה מתקן מכשירים ואולי מכשירים מסובכים, אבל תראו כמה נשמות הוא מתקן, מה יותר גדול מזה? זה ששלחתי אותו, או שהוא שלח את, ביחד, הוא הלך ללמוד בישיבה והמשיך ללמוד והוא אחר כך ללמד, זה... העולם שלנו נהיה הרבה יותר גדול מאשר עולם קטן של מהנדס אלקטרוניקה.
Двора добавляет и говорит, что я по профессии, значит, радиоэлектронщик. Я окончал Рязанский технический институт. И она сказала, что если бы он пошел по этому, если бы он пошел бы, если бы я пошел бы по этой канве, то хорошо, я был бы радиоэлектронщиком, я бы ремонтировал приборы. А теперь, по нашему, так сказать, маршруту, я удостоился преподавать и сам узнать Тору, и преподавать, и продолжаю учиться. И, конечно, это сделало наш сообщий мир, наше общее решение намного глубже, намного значимее. И я добавлю от себя и скажу, я ремонтировал локаторы рыболовных траулеров в Клайпедском радиоцентре в порту. А сейчас я пытаюсь с Божьей помощью ремонтировать души. Я думаю, души, что...
Да.
Но это все из-за нее, благодаря нее.
Как я хочу добавить... Вначале, ее честь, да, в честь Дворы сегодня на самом деле. Эшетхаль.
Я хочу добавить только еще одну деталь, которую она не сказала. До короны неделя моих лекций, оно представлялось два занятия в Иерусалиме в воскресенье, два урока в Йом-Шини в Ашкелоне, два урока, один в Иерусалиме и один в Бнейбраке в Йом-Шлиши, Йом-Рвии один урок в Натании, Йом-Хамиши оставлен был для дальних рейсов. Кармиэль, допустим, или на семинар и так далее. И это на протяжении десятков лет, я не преувеличиваю, больше 20 лет уж точно. И мы не встречались по вечерам, мои лекции все по вечерам и так далее. И я действительно, она мечтала быть похожей на жену Раби Акива, я не сравниваю себя с Раби Акива. Я только хочу сказать, что моя скромная Тора, все, что мои ученики получили, то, что я получил, это все ее.
Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что вы всегда можете задать вопросы, пока мы еще общаемся, и время у нас есть, несколькими способами. Вы можете написать в чат, вы можете поднять пальчик, и мы тогда вас подключим, и вы все можете спросить, все, что вы захотите. А пока есть у нас такой вопрос. Рав Шиман, к вам. Смотрите, вы были таким ярым сионистом. Это тоже Тейла спрашивает. Вы были ярым сионистом, и тут вы приезжаете в Эрес-Исраиль, в Святую Землю. Почему вы не стали кипоц-ругот? Не примкнули к ним? Почему вы выбрали другое направление?
Смотрите, меня Бог провел по всему, поскольку я был ведом своим любопытством. Никому не говорите. Это только по секрету. Под хупой я стоял в вязаной кипе. Я начал свою алию, когда пал на колени перед своими родителями, перед моим папой, чтобы Бог продлил его дни, и перед моей мамой покойной, и попросил их отпустить меня с Богом в Ешеву. Для них это было, так сказать, катастрофа. Они думали, что это лагерный симптом, какой-то синдром пройдет. Они потребовали от меня, чтобы я пошел работать. Я пошел к своему учителю, и он мне сказал, кибут АВМ, уважение родителей, пойди работать. Я полгода работал в Тель-Авиве на крупнейшей радио, значит, мастерской в Мигдаль-Шаломе. А потом пришел, упал в колени и сказал, послушайте, я белый вне, как и звездка. Я вышел из лагеря 46 килограммов живого веса. А внутри у меня еще страшнее. Отпустите меня, я, значит, умираю. Вот. И они никому не говоря. Все там родственники думали, что они меня едят там в одиночку, никому не допуская. Я поехал в Кирьят-Арба и в Ешиват Хездер. Я начал свой путь знакомства с Торой. Я ходил каждое утро пешком на могилу Марата Махпила, Авраама, Ицхака и Иакова. И так я начал свое знакомство с Торой, я был связан экипой. И на каком-то этапе я вдруг ощутил себя, что я представляю собой ослика, извините за резкость примера, На нем сидит всадник и держит веточку зеленую перед носиком ослика. И он бежит за ним. Я вдруг понял, что от Хальта до Геула она занимает слишком гипертрофированное место в жизни человека. И когда вдруг в Маяхе Врута, когда я увидел мир, который строится на Агават Исраэль, меня это пленило. Подошел ко мне и сказал: мы прекращаем Кевруту. Ты начинающий, мне нужно свое время для того, чтобы продвигаться моими темпами. И тогда мои иллюзии получили некоторую трещину. И один из моих подельников привел меня в День независимости в Мея-Шеарим и показал мне закрытые магазины и черные надписи «День траура» и так далее, и так далее. Мне говорили: не ходи туда. Не говори на иврите, закидают камнями. Ходил, говорил на иврите, принимали, говорили. Познакомился с этими крайностями из Сатмирной Турейкарты. А когда после свадьбы я искал место, Двора согласилась, что я буду учиться. Я пошел в колледж, там, где учатся после свадьбы. Там учат от Талмуда до Шулхан Аруха. Для меня это была просто китайская грамота. И вдруг тоже старший брат Дворы, который учился в Ешеве, вместе с одним из раввинов Ешевы, Харидимной Ешевы в Хедере. Я тоже ездил несколько лет на автобусах на учебу и возвращался. И там я удостоился встретиться с рабом Яковом Галинским, Зехар Цадик Левраха. Я встретил из Новородока раввина, значит, рав Мутер Перу. И, значит, мой, значит, Машгиах был рав Бенимин Ифрати, который потом был главным раввином в первой ешиве для русскоговорящих евреев в Иерусалиме, Турам и Цион. И там я открыл харидимный мир. И когда я рассмотрел все, не по рассказу, а на личном примере, я видел в доме у Дворы мой тесть Зехар Цадик Левраха, который воспитывался в харидимной ешиве, который был раввином в общине, связанными кипами, который был директором в школе в Твери, когда весь город был совершенно почти хилонимный. И как он своей Агават Исраэль и ее мама, которая, так сказать, из семьи четыре поколения иерусалимских жителей и так далее, они просто раскрыли передо мной настоящее содержание Агават Исраэль. Я вам скажу, что мир Чувы, он стоит сам по себе. Потому что настоящие Балей Чува посылают своих учеников учиться в черные ешивы, скажем так. Агават Исраэль нужно учиться в Хевроне и на поселениях, и сделать из этого соединение. Алаха, она одна. Не случайно сейчас национальное религиозное движение называется Хардаль. Харидим датим леуми.
Рав Шимон, спасибо вам большое. Знаете, здесь на самом деле есть люди, которые немножечко пропустили начало, но у меня к вам личный вопрос. Потому что у нас с вами похожая ситуация. Если вы не боитесь, мы скажем об этом или никому не скажем, но у вас и у нас есть только мальчики. Бляйнара, несколько, и не один. Нам до вас еще нужно идти и идти. Но, тем не менее, смотрите. И меня многие спрашивают, правильно ли я делаю, может быть, нужно говорить только на иврите, потому что дети растут все-таки в билингвистическом обществе. И Им мешает русский язык, когда они приходят. И хочется услышать теперь мнение Дворы. Вы в самом начале сказали, что не, ребята, не повторяйте мою ошибку, пожалуйста. Пусть дети учат язык. Вот мне теперь интересно узнать мнение мамы. Мнение Дворы. Как она считает?
לדבר עם הילדים בשתי שפות נגיד.
וואו, אוקיי. אומרים, יש דעה בענייני לימוד שפות, שכאילו אם מלמדים שפות, שתי שפות זה מבלבל. לא, היום יודעים שאפשר ללמד הרבה שפות לילדים, וזה לא אמור לבלבל. הילדים יודעים לעשות את ההבחנה בין כל שפה. יש לנו נכד בן שנתיים, אמא שלו דוברת אנגלית, אבא שלו מדבר איתו עברית. עכשיו, כשהיא מדברת איתו, הוא עונה לה באנגלית. כשאבא שלו מדבר איתו, הוא עונה בעברית. אבל הוא יודע את שתי השפות. הוא גם יודע לתרגם, הם ביקרו אצל משפחה אמריקאית, והאימא שם, האישה, דיברה איתו בעברית. אבל היא לא, הוא אמר לה שהוא רוצה שרפרף, כיסא קטן. אז היא לא הבינה מה הוא רוצה. אז הוא תרגם לה לאנגלית, הוא אמר לה סטול. כן, כיסא, שרפרף זה כיסא קטן באנגלית. סטול. אז הוא יודע לעשות את ההבחנה יפה מאוד, ואפשר ללמד שתי שפות.
Значит, Двора рассказывает, что были теории, которые говорили, что когда учат ребенка с малого возраста на несколько языков, это его путает. А сегодня это совершенно иной подход. У нас есть, у нашего младшего сына есть первенец, и жена, она, значит, наша невестка, она англоязычная, она говорит с внуком на английском, сын, конечно, на иврите, и Двора рассказывает, что он ориентируется, и когда он говорит с мамой, он говорит, отвечает и на английском, она сознательно говорит с ним только на английском, с папой он говорит на иврите. Я только добавлю от себя то, что Двора не сказала, что когда он находится, например, у нас в гостях на кухне, и за завтраком сидит и мама, и папа, то он в ходе одной беседы, он держит тему, и он маме обращается на английском, а папе объясняет на иврите. Так что это только обогащает ребенка и раскрывает его мир. Да, она еще рассказала, что когда они были в гостях, и там, значит, одна хозяйка не понимала иврит, он ей сказал, маленький столик такой под подставку, шарафраф, она не поняла, он ей сказал на английском, значит, что это маленький стул. И...
Слушайте, у вас на самом деле семья более чем билингвистическая, у вас уже расползлись другие связи, это действительно вы не боитесь.
У нас интернационал, полный интернационал. У нас две невестки англоязычные, вот, и... Одна израильтянка, кама еш от шты доврот колод, шты доврот англит. Три англоязычные и остальные ивритоязычные.
Русскоязычных вы не приняли к себе в семью. Почему? Двора?
Да.
Азлоки бальтем доврей русит.
Они... זה לא, אנחנו לא התערבנו בנושא הזה, סליחה. Мы не вмешивались в этот процесс. Это наши дети выбирали. А кстати, это я позволю заметить. Я своим ученикам пытался передать свой опыт. И поколение вот 70-х, значит, годов, алия 70-х годов, мы фактически поставили своей целью и преуспели. И Рав Менделеевич, и Рав Пантелят, значит, мой ученик, друг, а сегодня учитель, и, значит, Рав Хаим Коэн покойный, Шлема Нахат, значит, соратник, так сказать, все построили свои семьи с израильтянками. То есть ментальность израильской девушки и израильского парня, и русского парня, русскоязычного еврея из России, значит, совпадает и с американской ментальностью тоже. Следующему поколению я получил полное фиаско. И я согласился с ним. Потому что новое поколение Балей Чува хочет большую гармонию, большую согласованность и единение, так сказать, культурных миров. И поэтому даже когда они здесь уже с малого возраста, и они говорят на иврите и так далее, они ищут русскоговорящую среду. И теперь браки большинство идут между, так сказать, семьями, которые русскоговорящие.
Да, это действительно многих интересует. Это очень актуальная тема. Рав Шимон, на самом деле, прошу прощения, многие русскоязычные, когда выходят на шедухим, они стесняются выходить на шедухи с ивритоязычными, с англоязычными, понимаете? И где-то замыкаются. А на самом деле, я не скажу, что они могут пропустить свою вторую половину, да, но они закрывают для себя перспективы. И очень хочется на вашем примере показать, что через тернии можно прийти к звездам. Собственно, в этом заключается суть нашего проекта «Мазл Тов, идем в гости». На таких, как в вашей истории, мы рассказываем нашим друзьям и о том, как можно поступать, как нужно поступать и не бояться.
Я думаю, что я согласен, что заранее решать, что мне вообще не подходит и вообще не надо проверять, ошибка. Бессомненная ошибка. Здесь невозможно ни с чем спорить. Ты никогда не знаешь, где твоя вторая половина. При встрече ты можешь, конечно, искать. И нужно искать то, что ты считаешь, что тебе больше подходит. Это понятно. Но истина всегда посередине, не крайности. Двора хочет что-то еще добавить.
Да, конечно, конечно.
אני רוצה לספר
мы не нашли отдельно, это сказать, фотографию наших сыновей, но, значит, есть здесь свадьба четвертого, и, кстати, очень символично, и это случайно мы нашли сейчас под рукой. Почему? Потому что он засиделся. Наш четвертый год. Кстати, все сыновья по имени с Алифа начинаются. Это она виновата.
Почему так?
Первого назвали намек на бабушку. Она была Лана, назвали Илан. А дальше жена хотела имена после 9 месяцев такого, так сказать, самопожертвованности, носить по сердцам новую жизнь, то выбирает имя жена. Так она хотела имя короткое, чтобы нельзя было делать Коби, Яков Коби, там сокращение и так далее. И она хотела Алиф. Так получилось. Так мы в мире ешиботов быть 28-летним, это уже старый-старый холостяк. И мы напряглись. Не столько я, но все-таки. А он всегда нам улыбался и говорил: «Одло и гезман». И царакадош бурху ешь луах шело. И он действительно, он не хотел, вот кстати, он не хотел из венгерских общин и венгерских евреев, он не хотел бней брака, получил венгерскую еврейку, из бней брака, и сейчас не на 7-м, а на 8-м небе. А на его свадьбе вы сможете тут увидеть наше семейство с небольшим количеством внуков и внучек.
Бляйнара, вау.
Это 11 лет тому назад. И спереди там эти два холостяка еще. И третий тоже справа, совсем справа. Сидит, значит, там присел. Нет, это будет у вас. Да. Вот где-то здесь. где мой палец, там он сидит тоже, это тоже еще один из сыновей.
זה...
Так Двора хочет рассказать что-то.
אני אומרת שבנישואים צריך כל הזמן להשקיע. זה אולי לא משל טוב, אבל למשל אם בונים עסק, משקיעים ומשקיעים ומוסיפים, אותו דבר בנישואים, צריך לדעת שצריך כל הזמן להשקיע. ואנחנו שנינו השקענו גם בילדים, יש לנו בלי עין הרע 7 בנים, ולהגיד שהיה קל לגדל אותם, הם היו שובבים, הם היו... הם נלחם... היה כדורגל בסלון, למשל. הסלון היה רק שולחן וכיסאות, אי אפשר היה לשים שם כלום. ואנחנו גרנו, אנחנו גרים בקומה שישית, אז לרדת על כביש די ראשי, ולרדת למטה, אני לא אהבתי שהם יורדים, כי פחדתי מהכביש. אז הם שיחקו בבית. עכשיו, שמעון למד, ובערב הוא נתן הרצאות, אז הוא כמעט לא היה בבית. אני עזבתי את העבודה, אני מורה, ו-12 שנים לא גידלתי לבד את הילדים, ו...
אחרי לידת הראשון.
אצל הבן הראשון עוד עבדתי, אחר כך עזבתי את העבודה, 12 שנים, וחזרתי אחר כך לעוד 25 שנים של עבודה. אחרי שהצעיר שלנו היה בן 2, עזבתי, אני יכולתי ללכת ולחדש את העבודה מחדש, כך היה, ו... אבל ברוך השם, ברוך השם, הילדים גדלו. כן.
Двора рассказывает, что семейный очаг нужно постоянно вкладывать в него. Извиняется за грубость примера, как в бизнесе. Нельзя его поставить на самотек. И уже после первого ребенка Двора оставляет работу, она была преподавателем. Хорошим преподавателем. Вы не меня выдавайте, я сейчас на нее донесу. Идем по киньону до короны. Идет навстречу молодая мама с двумя детьми. И вдруг такой крик восторга. Амура! 20 с чем-то лет тому назад она была ученицей в Ульпине, там в Кварпинес, под Натаней, куда она ездила с 3 автобусами и так далее. И вот теперь, значит, это... То есть, так вспомнить учителя грамматики, вот от такой учительницы она была. 12 лет она вложила всю себя в воспитание детей. И я носился с ее согласия по лекциям, и она воспитывала их не в самых люксовских условиях, и не было виллы, и не было дворика, и так далее. Когда младшему было уже 2 годика, тогда она поняла, что она поставила их на ноги, и тогда она снова еще более 20 лет работала. Вот это тоже очень-очень глубокая вещь. Нету никакой замены мамы для воспитания детей. Никакой замены. Это не просто, это не, совершенно невозможно каждому скопировать, но что-то взять в подходе. Вот мне кажется, это очень важно.
Двора, вам Мира вам пишет. Она хочет вам передать. Когда вы улыбаетесь, вы самое милое, самое теплое чудо на свете. Я думаю, что ваши сыновья вам теперь это говорят тоже. Вообще, какие у вас сейчас отношения с детьми? Они вам вернули все, что вы в них вложили? Все тепло, всю ласку? Или пока еще они взрослеют, пока они еще для вас дети?
Мира Котевет, Ша Хью Шела, Ахи Хам, Ахи Нейдар Баулам, Аим Айладим Игзиру Лах, это Ото Хэм, Ото Хом, ואיך עכשיו הם מתייחסים אלייך ואת אליהם.
אוקיי. יש לי קשר חם מאוד 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 עם כל הבנים. כשאנחנו נפגשים, כולל הרבנים שבהם, ישר מתנשקים, לא משנה אם זה בחוץ או בבית, הם לא מתביישים לנשק את אמא. ולחבק, והם מאוד מאוד אוהבים, הם יכולים לדבר איתי שעות בטלפון. כולם. כל, מאוד מאוד. וגם הנכדים מאוד אוהבים לבוא, ואוהבים מאוד את האוכל של הבית, ואת ה... ואני עכשיו בימי הקורונה, אני לומדת בטלפון עם הנכדים. גם עם הבנים, גם עם הבנות. הם מזמינים מה ללמוד, ואנחנו לומדים ביחד.
דבורה говорит, что безусловно есть обоюдное тепло и связь совершенно невероятная. Все сыновья привязаны к ней и говорят часами с ней по телефону. И она в курсе всех их дел, и они делятся с нею. И это перешло и внукам, и внучкам. Сейчас, в период короны, она начала с ними учиться. С каждым то, что он хочет. И с внучками, и с внуками. Их там не считают, но уже начали... Один класс уже наполнился. А еще один не женатый. Все впереди, без радости. Короче говоря, она хочет сказать, что, безусловно, это... она получает обратно и, эту связь. И все, она волшебница на кухне. И мы встречались недавно в парке с масками, с расстоянием, с внуками. Так мы только видимся уже полгода. И, значит, внуки старшего сына подходит и говорит: «Мы... первые на очереди. Как только после короны в шаббат, мы у вас на шаббате. Я, говорит, умираю по твоим угиот, по твоим, так сказать, супу, по твоим, значит, майхолым там шедеврам кулинарным и так далее». А сейчас перед праздниками двора мы не привыкли. В Песах вдвоем без никого, и сейчас Рош ха-Шана вместе. Она неделю работала как кейтеринг и послала все симоним тем невесткам, которые этого не делают, и соседкам, и пироги, и угадваш, и пирог с медом, и так далее. И вот так мы переживаем этот период. Я хочу добавить еще один момент, который может быть действительно практическим советом. Как искать? Молиться. Открыл Америку. Тоже не молится из вас. Конечно, молится. Я вам сейчас дам совет, как молиться. Может быть, этого еще вы не знали. Много лет в Америке, прямо в середине, там есть такой город известный, Кирьят Малахи. Американский Кирьят Малахи, да? Сент-Луис. Прямо на Миссисипи с Миссури, с потом Суэлла. Там живет...
Лос-Анджелес?
А. Жена меня поправляет, что Кирьят Малахи – это Лос-Анджелес. Окей. Она права, как всегда. Окей. Значит, Сент-Луис. Там живет пара праведников из Сент-Луиса. С очень... еврейской фамилии. Рав Мордехай и Ципора Ярославец. Русского языка они не знают. И они много лет делали семинары для русскоговорящих евреев. По 800 человек. До 5 ночи он там руководил всеми и так далее. И однажды Рав Ярославец подошел к столбу и медленно, медленно заснул стоя и опустился. Рабанит Ципора побежала, принесла его пиджак, покрыла его, чтобы он отдохнул пару часов, потому что дальше снова он будет 20 часов без сна. И она мне рассказала, как она удостоилась найти такого супруга. В Америке это часы лета от одной общины до другой. Как всем известно, бина и тера нитна лейша. Бог наделил женщину с особой остротой анализа. Она знала, что за 40 дней до зачатия на небе объявляется дочка некого, предназначена некому. Она также знала принцип, если человек в чем-то нуждается, но он предваряет молитву о том, что ему нужно, и молится за это же о другом, чтобы он удостоился, он удостаивается первым. Я всегда себе представлял этот принцип как некий подарок от Бога. Однажды я взял тримпистов, я всегда брал тримпистов до короны, значит, два хасида. И поскольку мне надо было еще вести машину, я пропустил имя их ребе, поэтому я говорю от их имени. Он объяснил это так, их ребе, что когда еврей молится о том, что ему нужно, о другом, то Бог принимает эту молитву и дает этому человеку через тебя. Ты был проводник, это не прас, это не награда, это просто процесс, как воля Бога достигает того, о ком ты молился. И ты первый просто по пути, через тебя дошло до туда. Так она молилась Богу, и это мой совет. Она обратилась к Богу и сказала: дорогой Рибоно шел Олам, ты мне приготовил половину за 40 дней до зачатия, пожалуйста, дай моей половине ее половину, побыстрее, пожалуйста. И получила Рава Мордехая и расслабиться.
Отличный совет, на самом деле отличный совет. Я тут параллельно слежу за комментариями, я не знаю, у меня это получается или нет, но вам просят передать такую вещь, что на самом деле вы очень-очень похожи друг на друга. Это обозначает, что вы действительно две половины одного человека, одного целого.
Это говорит Талмуд, что муж и жена становятся похожими, потому что похожи души. А внешние, так сказать, различия, они сглаживаются.
И да. пока вы передайте это Творе обязательно, потому что это передают вам. И я сейчас задам еще один вопрос.
Сигут шелам, что мы так дубим в этой жизни, меид, что мы באמת שני חלקים של משהו שלם.
אומרים שכל הזוגות אחרי שנים הם מים דומים.
זה אמרתי.
Действительно, Бор правда говорит, что после нескольких лет все пары, они так или иначе похожи друг на друга. Бор, вам вопрос от Андрея. И после того, как вы рассказали вашу историю о вашей связи с сыновьями, Андрей спрашивает, а как соблюсти вот эту золотую середину? Как можно поддерживать связь с родителями и не жить с ними? Как оставаться близкими на расстоянии?
שואל אנדרי, איך אפשר, כן, איך אפשר לשמור את שביל הזהב ביחס להורים שהם עדיין לא שומרים, ולשמור גם את המרחק וגם להיות ביחד?
אוקיי. קודם כל, כשבאים לישראל, התנועה הראשונה שאנשים עושים זה ככה. נכון? זה אומר סבלנות. כשאנשים צריך המון המון אורך רוח, סבלנות ורצון לקבל את השני כמו שהוא. לא לנסות לשנות אותו, אלא לקבל אותו איך שהוא. קודם כל אני מקבלת את הבעל שלי איך שהוא. אפילו שאני אומרת לו שהוא רוסי לפעמים, ו הוא צריך לקבל אותי, הוא מקבל אותי כמו שאני. כל אחד מקבל את השני עם כל החסרונות ועם כל המעלות שלו. אותו דבר אנחנו מקבלים את ההורים. עם כל המעלות ועם כל החסרונות. בבית שלנו הגיעו הורים של שמעון, הרב שמעון. הם לא דתיים, היו תמיד. ותמיד כיבדנו אותם כאילו הם הכי דתיים בעולם. זה לא שינה לנו כלום. הם הורים ואנחנו מכבדים אותם כפי שהם. מה שכן, לא יכולנו לנסוע אליהם למשל לחג או לשבת, כי אי אפשר היה. והם הבינו את זה. הם הבינו שאנחנו לא מנהלים אותו אורח חיים. כיוון שלא ניהלנו אותו אורח חיים, אז היינו נפגשים בימות החול. עכשיו, מה קורה עם אוכל? גם את זה הם הבינו. הם הבינו שאנחנו לא יכולים, שאנחנו מקפידים על כשרויות, וזה מסובך בשבילם. אז הם הסכימו שאנחנו נאכל רק דברים שקונים בחנות, כמו יוגורט או גלידה הם היו מכבדים, כאלה דברים, כדי ש...
הם למדו כשרויות.
הם גם למדו, והם הכשירו את המטבח. עדיין אנחנו הקפדנו, והם קיבלו את זה מאוד יפה, כי אנחנו קיבלנו אותם כפי שהם. כשהיו באים לפה, הייתי תמיד מבשרת ארוחה טובה ונותנת, מגישה להם. יחד איתנו, יושבים ביחד, מבלים, זה היה נחמד מאוד. והילדים למדו לקבל אותם גם איך שהם. הם כיבדו אותנו, אנחנו כיבדנו אותם.
Двора говорит, что так же, как в отношении между супругами, мы принимаем друг друга такими, какой каждый является. И при всем том, что я все-таки остался еще и русским, вот, и тем, что она цабарит и так далее. Вот когда принимаешь каждого таким, какой он есть, вот так же мы приняли, кстати, я единственный пока соблюдающий, всегда говорю, пока мои родители, значит, тогда и мой брат и с его семьей пока еще не соблюдают. Вот, я не люблю слово хилуни, неверующий. И мы принимали их такими, какие они есть. Кстати, Андрей, если значит, ты спрашиваешь и имеешь в виду, что делать, просто берешь, покупаешь значит, сок виноградный, который пастеризированный, то есть, или яйн мевушаль, не давая им никакого ничего понимать, что что-то, ты чем-то ограничен и так далее. И нет никаких проблем. Понимая, поняв, что мы их принимаем, какие они есть, они дали нам обратно, с понятием приняли, что мы не можем у них есть все, что можно. Стали, так сказать, покупать там крекеры и так далее, уже с печатью бодац, зная наши ограничения. То есть мы получили ответ, понимание. И также дети принимали всех. Мой папа, что Бог продлил его дни, когда последние годы он жил по очереди несколько месяцев у моего брата, месяц у нас, он ходил дома с кипой. Он говорил, что я не хочу, чтобы внуки меня видели без кипы. Он не ходил в синагогу, он пока не соблюдает. Но он уважал нас, я это очень ценил. И у нас теплейшие отношения и с моим братом, с его тремя дочерьми. Вот. И каждый знает свои ограничения, что я не могу приехать в шаббат, я не могу все есть и так далее. Когда объясняем это, прося принять меня какой есть, ничего не требует. Вообще по отношению к родителям мы не имеем права ничего требовать. Я вам расскажу, в Ульпине подошла ко мне, будет дежаву в мире. Значит, в Ульпине подходит ко мне, значит, ученица и говорит: «Реб Шимон, что мне делать с моей мамой? Я уже выбила из нее кашрут, она уже не включает телевизор в субботу, но она выходит на балкон в шаббат курить». Я ее выпорол, ну, конечно, словами, и сказал: «Что? Твоя мама сделала для тебя кашрут? Твоя мама не включает телевизор, а ты ей ноги целовать должна». Она там чуть со стула не упала. Сказал: «Кто ты такая? Что ты можешь требовать от мамы? Все, что мы им вернем, со всеми нашими усилиями, возможностями, мы не дойдем и до половины того, что мы обязаны им. Мы всегда будем должниками». Не поступаться уже. Тора сказала, что прилепился человек к жене. И это отдельная единица. И слушать уважение родителей до того, когда скажут нарушать волю Бога. Без этого? Но соблюдать волю Бога надо быть хахам, а не цодек. Надо быть умным, а не правым.
Спасибо большое. Тут подошел мой супруг, к сожалению. Он весь вечер провел с нашими маленькими детьми. Но у него...
Вопрос такой. В чем секрет вашего семейного счастья?
Можете по отдельности ответить? Чтобы нельзя варивать.
Ма асот шила ошер шила мишпатки шила. Шала нот бенефрат.
אפשר לענות בנפרד?
כן, שכל אחד יענה...
יש הרבה סודות.
יש много секретов, говорит Двора.
אני חושבת שזו עבודה משותפת, שכל הזמן עובדים, לא מפסיקים אף פעם, גם היום. יש תמיד קונפליקטים עם הילדים, לפעמים עם הנכדים. תמיד יש מישהו חולה, מישהו, יש תמיד דברים שמחזקים את הקשר, ולפעמים חס וחלילה יש דברים שעלולים להחליש את הקשר הזה, אבל אנחנו עובדים כל הזמן, זאת העבודה של הזוגיות, היא כל הזמן, זאת עבודה, שימון יש לו וורט הזה, הוא יגיד לכם על בנייה דעד, שצריך כל הזמן, בונים בית, אבל צריך כל הזמן, מה זה בונים? כל הזמן, התהליך של הבנייה, הוא לא מפסיק לרגע, הוא כל הזמן בונים. מותר שיהיו ויכוחים, מותר שיהיו חילוקי דעות, מותר שתהיה מנטליות שונה, עובדה יש, אבל אנשים צריכים לדעת שכל הזמן צריך ללמוד איך לעשות גשר בין שני הצדדים. לא איך להפריד, אלא איך לחבר. אז ברוך השם, כשאנחנו מחברים, כל פעם מחדש, כל פעם שאנחנו מצליחים להתגבר על איזשהו עניין מחדש, כולל עם הילדים. יש לנו ילדים נשואים, לכל אחד יש נכדים, יש לנו נכדים, לכל אחד יש הרבה ילדים, ויש קלות, נכון? בדרך כלל אומרים שלהסתדר עם כל הקלות, יש לנו בלי עין הרע 6 קלות, בן אחד לא נשוי.
בינתיים.
בעזרת השם, כן, אנחנו, הוא הגיע הזמן שהתחתן כמובן, אבל אצל הקדוש ברוך הוא כנראה עוד לא נכתב, מקווה שהשנה, וכל הזמן אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו לומדים איך לגשר, כל הזמן איך לעשות את הגשר, ולא את הפירוד, חלילה. זהו, ומשקיעים בזה, משקיעים הרבה. גם משקיעים בנפש וגם בגוף, משקיעים.
Двора говорит, что секрет, есть много секретов. Один из них – это то, что мы постоянно вместе пытаемся решать проблемы, преодолевать трудности. И мы пережили непростые испытания. И постоянно искать сблизиться, не разделяться. Строить, а не ломать. И это требует, как она раньше сказала, терпения и понимания. И совместное усилие сохранить и укрепить связь, и оно дает плоды. Мы, может быть, часть из вас слышали и так далее. Старший сын, его внук, 1.5 года был в больнице с онкологией. Мы получили в подарок. Двухлетний ребенок с 9... Двухлетнего ребенка с опухоль 8 на 10 сантиметров, на 9 сантиметров полости живота. И мы получили в подарок. И я когда сел за телефон, чтобы все, значит, общины, с которыми я связан в мире, молились, я вдруг получил карту мира Тшувы. Россия, Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Бухара, Торонто, Америка, Атланта, значит, Детройт, Чикаго, Лос-Анджелес, Сент-Луис, Нью-Йорк и так далее, в Европу. Я обалдел, и, конечно, в Израиле. Так это испытание скрепило нас совершенно невероятно. И других, значит, когда радости вместе, быть свекровью 7 невесток, это совсем непросто. И теперь я добавлю еще один секрет. Совершенно невероятная приятность в подходе к людям у Дворы. Это совершенно естественно для него. Она просто не может иначе. Вот это, думаю, что секрет вообще супружеской жизни – стараться быть приятным. А когда происходят срывы, когда происходят некоторые, так сказать, конфликты, они есть, они неизбежны. Точка отправления – это сохранить, это соединить. И то, что она говорила о брахе, я это слышал от имени Стайплера, Зехар Цадик и Вакадош Левраха, величайший талмудист и ашкеназский каббалист, чего он не афишировал. Он однажды благословил одну пару. Я без оплаты за авторские права благословляю сейчас моих учеников, которые удостаиваются найти свою вторую половину, и не учеников. Он благословил одну пару и сказал: «Биньян адеат», то есть вечное строительство семейного очага, удостоится вечного семейного очага, «Биньян адеат», то есть чтобы очаг был вечным, у «Бния адеат», и вечное строительство этого очага. Это не кончается. Если у нас есть 3 минуты, есть, да? Я хочу вам рассказать потрясающее свидетельство, которое действительно это для нас может быть просто, как говорится, светом, по которому надо идти, и пример, с которого нужно учиться. Известнейший, один из величайших мудрецов уже прошлого века, да, Рав Шломо Залман Ойербах. Ни о ком не будет сказано. Во время похорон его супруги были 1000 его учеников и неучеников. И был лето, жаркий день. И есть какой-то этап, когда муж просит прощения у души супруги ушедшей. И Рав Шломо Залман Ойербах замешкался, и наступила тишина, очень напряженная. И никто не решился, так сказать, как-то ее нарушить. И кто-то все-таки подошел к нему и, очевидно, намекнул ему, что... А он поднял голос и сказал: «Твоя душа свидетель, что у меня не за что просить у тебя прощения». Через некоторое время один из учеников пришел получить браху на свадьбу. Браху на, значит, перед свадьбой. И тот его благословил. Через месяцев 3-4 он встречает его и Рав Шломо Залман Ойербах. С его, так сказать, 1000 учениками он помнил о нем. Спросил, ну, ма нишма? А тот радостно сказал: «Бару ашем аколал мей минухот». Спросил его мудрец, что слышно, он помнил его. Смотря, у него 1000 учеников. А тот сказал: «Тишь да блажь, Божья благодать! Что, развелись?» Испугался Рав Шломо Залман Ойербах. Теперь настала очередь пойти в шок у мужа. «Как? Хас выхалила! А что значит «анмей минухот»?» Тогда совершенно ошалевший ученик набрался мужества и сказал: «Квода Рав, Рошишива, вы на похоронах сказали, что вам не за что просить прощения». Понял мудрец и сказал: «Дорогой мой, ты что думаешь? У нас не было конфликтов? У нас не было проблем? У нас не было противостояния? Не дай Бог, что это тихая вода жизнь. Жизнь это море, и бывают и штормы. Только когда мы их улаживали, никогда не надо было после того, когда мы уладили эту проблему, просить прощения. Вот так нужно жить».
На самом деле...
Плохо слышно. Есть помехи в вашем голосе. Какой-то действительно прибор слышится, и он мешает. Может быть, какой-то... Слышно, но есть на фон какой-то звонок, как будто звонят на телефон или что-то.
Нет.
Тогда это может быть у нас. Кто-то пытается что-то или дозвониться, или...
Теперь слышно лучше?
Да, вот сейчас нет помех.
Вот, и нам подтверждает. Спасибо, Аня. Говорят, что лучше. Так вот, на этой истории, я думаю, мы будем подводить конец и попросим браху для всех, потому что благодаря нашему проекту и с Божьей помощью у нас планируется очень-очень-очень-очень много еврейских свадеб. еврейских семей. Да, и я напомню, что сегодняшний эфир состоялся в рамках программы Толдот.ру, которая называется «Еврейская семья». И этот проект, новый, абсолютно эксклюзивный, он называется «Мазл Тов». Идем в гости. Так вот, сегодняшние участники, я напомню, это были рав Шимон Грилюс и его очаровательная жена Двора. От вас, пожалуйста, благословение.
Проходим, да? Всех участников.
Значит, одну секундочку. Есть еще одна сгула. Я хотя литвак и родился даже в Вильнюсе, и все-таки есть сгула, не красные шнурки с могилы праматери Рахели, а серьезная сгула. И она сработала у нескольких моих учениц, которые мужественно не отчаивались, и одной было 34, другой 36. И они не отчаивались, они молились, просили, и обе вышли замуж в тот же год. Мой третий сын сделал сиюм на Шас Ярушалми. И мне кто-то из гостей, там раввин, сказал: проси у него сейчас, проси браху на все, что ты хочешь. Это особое состояние, когда человек закончил весь Иерусалимский Талмуд, это редко делается, в Вавилонске больше сейчас, особенно сдав Йоми. И, значит, я этих двух учениц его попросил, в этот же год обе нашли свою вторую половину. Значит, выяснить, кто делает сиюм на Иерусалимский Талмуд, прийти на сиюм или сделать шалеха. Не обязательно прийти, сделать шалеха, чтобы кто-то сказал имя по имени мамы, и, значит, это сгула. А по поводу брахи. Я не даю брахот. Брахот дает Акадош Баруху. И они тфила, шакадош баруху, и шлах ликола талмидим, шешомим акшав. Кола миштатвим, я молитва моя к Богу, чтобы все участники нашей встречи, и все, и мужчины, и женщины, в этом году пригласили Двору и меня на свою свадьбу. В этом году, с Божьей помощью, скажите амэн.
Амэн, амэн. И на самом деле, не дают нам распрощаться. Здесь есть слушатель, который просит поднимаю эту ручку еще раз, просит слово. Правильно я понимаю? Сейчас я попытаюсь найти, секундочку. А на свадьбу сына? Браху просит, а на свадьбу сына? Топ, я нашла. Будем слышать вас. Я прошу вас, пользователь под именем Эл, и я включаю вам микрофон, вы можете говорить.
Пожалуйста.
Говорите, мы не слышим вас. Нет, не получается у нас. Хорошо, есть у нас еще на самом деле, послушайте.
Можно на чат послать вопрос.
Сейчас я вижу, кто-то у нас поднял ручку, я попробую. Очень много участников, я пытаюсь найти. И да, пожалуйста, говорите, мы вас будем сейчас слушать. Да?
Пожалуйста.
Нажмите кнопку, пожалуйста.
Да, говорите. Это меня, то... Шалом, Мюнхен, это Западная Украина. И огромнейшее спасибо за такую прекрасную встречу, но, знаете, я бы хотела и спросить, и попросить, а вы бы не могли организовать такую совместную встречу, вот семейную, как бы для пар, для тех, кто вступает в брак, и делиться своим опытом, вот вместе, вдвоем. Это же так замечательно, когда Ребетон говорит на иврите, вы переводите на русский, это просто чудесно.
Спасибо. Мы подумаем над этим советом.
Спасибо огромное.
Вам спасибо за участие.
Спасибо еще раз. Дрешла Шалом и Львов.
Спасибо.
Люди, да, которые подняли.
Если не против, конечно.
Если вы не будете.
И Амраши Улай Шару Леарген Митуха Слахаши.
Малыш говорит. Здравствуйте, Рав Шимон, большое спасибо, Двора, Коле Кавод. Я хотела сказать, я, слава Богу, у меня замужем, у меня своя ситуация. Мой старший сын, Барух Ашем, он женат на американке, они живут в Израиле, но я не могу его убедить, чтобы он с мальчиками говорил на русском языке. Ему проще на английском, и они говорят все по-английски. По-русски знают только пузо и блинчики, больше ничего. Два слова. Но у меня есть младший сын. И пока еще у нас, к сожалению, у него есть очень какие-то ограничения, вот как вы говорили. Вот я, это не такого круга, это не такой менталитет. И я ему пытаюсь все время сказать, что, ты понимаешь, не надо все отвергать. Ты не знаешь... Что может быть? Вот мы с моим мужем, мы совершенно из разных вообще кругов, вообще непонятно, как это все получилось. Но он меня не очень доверяет. Я только не знаю, как к нему подобраться. И ему сказать, что, знаешь, эта зашоренность не приводит к хорошим результатам. Но он меня не очень слушает.
Смотрите, на определенном возрасте, тут есть эхо, что ли? Нет. В определенном возрасте наши дети, они вылетают из нашего гнезда, они оперились. И я бы посоветовал не давить. Он умный парень, как я понимаю. Вы ему высказали эту идею. Попробуйте не поднимать эту тему. И дать ему самому, то есть, когда мы стоим ему на голове и давим, он бунтует. Это возраст, так сказать, независимости. 20 плюс, очевидно, да? Так что вы уже с ним поговорили, а теперь оставьте его самому. Но не просто формально. А даже в сердце своем вы должны сказать, он взрослый человек, и он ответственен за свои поступки, я свое сделала. Слова, которые будут услышаны, мицва сказать, слова, которые не будут услышаны, мицва не говорит. А близкие люди общаются душами, даже без слов. И он уловит, если вы смотрите на часы или проверяете каждую там встречу, кого он хочет выбирать и так далее. Просто оставить его с самим собой. И тогда ваши слова уляжутся на его сердце. Уляжутся. А может быть и нет. И тогда мы примем так, как он. Это его путь. Что делать? А, кстати, по поводу первой части вашего замечания. Я недавно начал учиться быть еврейским дедушкой. И я вам скажу, это совсем непросто. А теперь послушайте коротко. Еврейской бабушке и дедушке запрещено никаким образом, ни в какой ситуации вмешиваться в воспитание внуков и внучек. Когда я это сказал однажды на лекции, один дедушка, если бы он был бы менее интеллигент, он бы меня бы прибил бы стулом. Вот. То есть, это действительно отдельный мир. Мы можем быть открытыми, что с нами советовались. Потому что нам мешает? Мы их на руках выносили. Мы в них вложили все, что могли, и более того. У нас опыт, мы любим. Да как же? А вот так же. Я вам расскажу просто случай, когда невестка, любя своих, так сказать, свекров и свекровь. А свекровь, конечно, знала, что нужно ее любимым внукам и внучкам. И покупала ли одежды самые, так сказать, модные и дорогие, и хорошие, и так далее. И когда бабушка с дедочкой приходили домой, невестка надевала всех детей в эти подарки и... Свекровь сияла, а когда они уезжали, она все клала в шкаф, потому что это было не по ее вкусу. Не нужно такие спектакли в отношениях. И действительно, они имеют право и на свои ошибки. Что делать? Так установил Творец. сказано, оторвется человек от семьи и прилепится к жене. Это отдельный мир, у него есть своя автономия. Если мы хотим сохранить мир в семье и принимать их, и быть обоюдно, так сказать, принятыми и так далее, мы не вмешиваемся в воспитание детей. Только быть открытым на советы, пожалуйста.
И я еще от себя добавлю, как сказал Рав Шиман, когда ему первый раз позвонила, он сказал, главное не сюсюкать с детьми, а разговаривать с ними на равных. Это действительно очень хороший совет, и я его испытала уже на собственной шкуре. Друзья, есть еще здесь две поднятые руки. Я надеюсь, что вопросы у нас действительно будут по теме. Ну, время у нас подходит уже к концу. Давайте по порядку. Я сейчас попрошу. И человек у нас, который называется 21. Мы даем вам слово. Включаем микрофон.
Здравствуйте, Рав Шиман.
Здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи.
Я бы хотела спросить не совсем по теме. Вот приближается Йом-Кипур. Можно ли в Йом-Кипур просить материальные просьбы?
Можно, только с одной оговоркой. Все материальные просьбы и о здоровье, О, все, включилось. Значит, можно просить личные просьбы и о здоровье, и о невесте, сыну и так далее, только с одной оговоркой. Как Хана нас учит, да? Дай мне сына не для меня, а для того, чтобы он был бы совершенным в служении Богу. Если мы просим, чтобы нам здоровье было бы, и чтобы была бы невеста у сына, и себе шедух, или так далее, для того, чтобы служить тебе более совершенно. Потому что мне это недостаточно, этот недостаток мешает тебе служить. Вот это можно, и даже в Рош ха-Шана можно так молиться. И в Йом-Кипур тоже.
Спасибо большое, Рав Шиман. Есть еще одна поднятая рука. Серж Бор. И, наверное, последняя. Я так вижу, больше вопросов нету. Прошу вас, пожалуйста, я включаю вам микрофон. Связи вас не слышно. К сожалению, плохое качество связи. Вас...
Нет, вас плохо слышно. Может быть, переместите там компьютер или встаньте на место, где больше света. Да, невозможно, не слышно.
Мы вас не слышим, извините. Спасибо. Спасибо. Я думаю, на этом мы сегодняшний эфир будем заканчивать. Всем спасибо. Большое спасибо семье Гриллюс за то, что они сегодня были с нами, за то, что они достаточно откровенно нам все рассказывали. Спасибо большое.
Всем большое спасибо и семейству Амиуд за гостеприимство. И за дирижера. Гмар Хатима Това.